Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна. В прошлый раз мы говорили о распятии Христа, о его последних словах на кресте. Мы продолжаем.
Да, мы продолжаем с вами разговор вот об этом рассказе о распятии Господа Иисуса Христа, который содержится в 19 главе Евангелия от Иоанна. И в прошлый раз мы как раз остановились на том эпизоде, который для евангелиста является крайне важным. Это тот момент, когда наступил вечер, а по еврейскому закону нельзя было оставлять тела казненных на ночь, повешенных. И поэтому римляне, идя навстречу еврейскому закону, они раньше времени пошли умертвить этих самых казнимых, и чтобы снять их тела. И вот в Евангелии написано, что те люди, которые были двое распяты рядом с Иисусом, они были еще живы. Поэтому воин взял дубину и просто сломал им голени, и они умерли. Значит, и после этого их сняли. А Иисус, он был уже мертв на тот момент. И воин не стал тратить силы на такой серьезный удар. Он просто, нанес контрольный удар копьем в грудину. И написано, что оттуда истекла кровь и вода. И вот этот момент для евангелиста, он просто вообще является очень-очень важным. Потому что он после этого говорит, что вот один из воинов копьем пронзил ему ребра, тотчас истекла кровь и вода. Это 34 стих, 19 глава, 34 стих. «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили». То есть это все пишет тот человек, который у креста стоял, и именно тот, который все это видел. «Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кости его да не сокрушится». Также и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». Итак, что же здесь такого важного в этих моментах? Почему он акцентирует внимание, что кровь и вода? Почему, значит, так прямо вот для него это все значимо? Я постараюсь объяснить. Дело в том, что у этого эпизода очень много разных функций. Почему идет такое вот свидетельство? Во-первых, вот я просто назову, несколько. Mm-hmm. Первый момент, этот эпизод, он свидетельствует о том, что Иисус Христос, он умер. Он был жив, он был распят, и он умер. Для нас, странно это звучит, и что? Умер, и понятно.
Но мы же можем сказать, что все-таки важно, потому что потом, когда его несколько раз делается акцент в Евангелии, что он умер, что его похоронили, что камень был закрыт, что он не остался живой и потом просто ушел куда-то.
Во-первых, он не остался живой, а именно он победил смерть поэтому. И очень важно понимать, что это Евангелие тоже написано в определенном контексте. То есть он его писал не в вакууме, а рядом были люди, которые имели какие-то представления. И я вам хочу сказать, что уже в конце первого века появляются разного рода такие еретические истолкования христианства. В частности, появляется гностицизм, так называемый. То есть, такая своеобразная интерпретация христианского учения, в которой считалось, что Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета – это два разных Бога. Вот это вот язычники, они пришли к вере и по-своему все это интерпретировали. Это все происходит уже сразу, очень быстро. Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета – они разные. Бог Ветхого Завета – злой, суровый, он творец этого мира, который несправедлив.
И для него самое важное – это закон?
И для него самое важное – это закон, а представители закона в этом мире – это евреи. Поэтому гностики, они были антисемиты, они евреев не любили. А Иисус – это вот посланец Отца Небесного, а князь мира сего, с которым он борется, это и есть творец этого мира. Представляете, да?
Да, это совсем просто перевернуто все.
Да, вообще все перевернуто. И я вам скажу, что это был целый спектр вот этих вот учений гностических. И отцы церкви ранние, первых трех столетий, они боролись именно с этим. И это поразительно. Но, может быть, один из самых основных вопросов, которые они обсуждали, отцы церкви, это первые три века. Они доказывали, что Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета – это один Бог. Вот куча просто трактатов об этом написано, вплоть до 4 века. Потому что были люди, которые считали по-другому. И, соответственно, смотрите, если Бог Ветхого Завета – это есть Бог такой, он, знаете, невежественный, и который, и мир – это результат какой-то его ошибки, то, соответственно, он, Иисус Христос, он пришел нас спасти от этого мира, от этой уз материи, да, и, соответственно, он не мог иметь материального тела. Он был такая, ну, знаете, иллюзия некая ходячая. Он не воплотился, чтобы не принадлежать этому миру. И, соответственно, он и не умер.
То есть он был некоторым призраком, которого да? все видели?
Да, это некая такая, знаете, ну вот, в стиле фильма «Матрица».
Но они же прикасались к нему.
Ну да, то есть это некая иллюзия. И, соответственно, он и не страдал. И он, это как бы он обхитрил этого бога-творца мира, гностики считали, и поэтому он не страдал. И у нас есть гностические тексты. Их, они там понаписали кучу текстов. Это вот примерно в это время они рождаются.
Дмитрий Борисович, но гностики ведь есть до сих пор, и они по-прежнему так считают?
Нет. Те древние гностики, они закончились к 4 веку. Все, там как бы это движение иссякло, и все. Но периодически в средневековых разных ересях, таких, это называется дуализм. Вот да, Бог да, Ветхого, да. Бог Нового Завета, такой дуализм. Он себя проявлял в средние века у катаров, там, у всяких альбегойцев, у павликан в Византии, например. Богомилы, например, в Болгарии были. Это не то, что они напрямую с ними связаны, но такое некое мироощущение, оно продолжало быть в средние века. Но сами гностики закончились уже к 4 веку. Но во времена, как раз когда это Евангелие писалось, это все как раз родилось, и это было очень даже серьезно. И как раз они считали, что Иисус не был по-настоящему распят, он не страдал на кресте, он стоял в толпе и смеялся, как писал, по-моему, Василит. А распяли совсем другого человека. Симона Кириньянина распяли, понимаете? Вот. Это у нас тексты дошли. Он стоял в толпе и смеялся. Это там... Вот. И Иоанну крайне важно подчеркнуть, что я сам, который пишу это Евангелие, сам видел своими глазами, что истекла кровь и вода. А это для нормального, всякого понимающего человека, это признак чего? Признак того, что он умер по-настоящему. Это признак смерти. То есть для евангелиста вот эти даже подробности, они крайне важны, потому что они указывают, но на реальность такой телесной смерти Господа Иисуса Христа. И это реальность Его воплощения. Вот. Для него это просто крайне важно. Это раз. Но это не все, что заложено в данном тексте. Во-вторых, здесь есть такой очень тонкий момент. Вот согласно Евангелию от Иоанна, в этом его противоречие с синоптиками, но это очень важно. Распятие Иисуса Христа приходится на Пасху. То есть в синоптических Евангелиях Пасха – это четверг, когда Тайная Вечеря. А вот в Евангелии от Иоанна Пасха – это противоречие до сих пор неразрешенное. Никто не понимает до сих пор, как соединить эти два описания. Но для Евангелия от Иоанна Пасха приходится на пятницу. И это значит, а в Пасху идет заклание пасхального вот этого агнца, которого потом, кость его потом там не преломляется, да, вот его, и его вкушают во время пасхальной трапезы. Так вот, когда Иисуса пронзают копьем, это время пасхального жертвоприношения. Вот эта деталь, она указывает на то, что он и есть истинный пасхальный агнец, берущий на себя грех мира. Вот помните, когда начинается Евангелие, выходит Иоанн Креститель и говорит ученикам своим: «Сей есть агнец Божий, берущий грех мира». И вот эти его слова, потом они не имеет прямого продолжения. Ну, как бы в такой прямой форме. Про жертву Христову говорится, но про Агнца, вот это заявлено. И вот этот текст, который мы сейчас прочитали, он является исполнением этих слов. Вот как с Божьей Матерью, которой Христос сказал: «Час мой еще не пришел». И вот, наконец, Он приходит, и она стоит и это видит. То же самое происходит и здесь. Иоанн Креститель говорит: «Это есть Агнец Божий, берущий грех мира». И вот он, истинный пасхальный Агнец, которого первосвященники приносят в жертву на во время пасхального жертвоприношения. И поэтому, смотрите, почему так важно, что воины не сломали ему ноги. Потому что он поясняет: кость его да не сокрушится. Это прям прямое исполнение повеления, значит, книги «Исход» о жертвоприношении, ну, как бы, о заколании этого пасхального ягненка. И потом, помните, мы говорили в прошлый раз про иссоп, которым губку ему дали, да?
Да-да, вы обещали потом сказать, рассказать, почему так важно.
Вот, это так важно, потому что... потому что иссоп потому что когда в эту пасхальную ночь, когда евреи выходили из Египта, им было сказано, что надо иссопом взять иссоп и помазать кровью вот этого ягненка косяки, чтобы ангел смерти прошел мимо. И евреи, они так делали. То есть это как бы в пасхальном ритуале они это использовали. То есть и вот тот факт, что здесь присутствует иссоп, здесь пронзается его бок, его кость не преломляется.
Это ведь отсылка к 10 казням, да, израильской?
Ну, это, да, это отсылка к событию исхода, да, безусловно. Вот. И это все есть исполнение некого прообраза ветхозаветного, вот этого прообраза Пасхи, что Христос теперь есть этот истинный Агнец, который берет на себя грех мира. И это есть, ну, кульминация вообще его служения. Вот. Кроме того, здесь есть еще более глубокие символические уровни. Вот видите, то есть это такой вообще текст, наполненный глубинным, я бы так сказал, символизмом. С первого взгляда он не воспринимается. Вот. Потом Иисус неоднократно говорил, что «я дам воду жизни». «Я дам воду жизни», он говорит. Вот сейчас мы уже берем, ну, может быть, самый такой глубинный уровень, который видели отцы церкви, святые отцы. Как они толковали это место, и это соответствует замыслу евангелиста, безусловно. Потому что Христос говорил: «Я дам воду жизни, воду живую, жизнь вечную». А как Он ее даст? Он даст ее через свою жертву. И поэтому, когда Он прославился, и когда Он умирает, из Его бока истекает вода, соединенная с кровью Его жертвы. И это истинная вода, несущая спасение. И поэтому, например, отцы церкви, например, блаженный Августин, он говорит, что вот в этой воде и в этой крови, которая истекает из бока Христова, он видит крещение и Евхаристию. Он видит таинство. И вообще там, знаете, тут такой символизм, он говорит, что в этот момент рождается церковь. Как вот из бока Христа, как вот из ребра Адамова рождается Ева, вот так же рождается церковь, и вот эта кровь – это Евхаристия, а вот эта вода – это крещение. Ну вот. И сквозным свидетелем, который слышит, значит, свидетельство Иоанна Крестителя и, наконец, видит исполнение его слов, является кто? Возлюбленный ученик, главный свидетель, вот, который, собственно, нам это Евангелие и оставил. Вот это такой как бы важнейший кульминационный момент. Вот давайте это себе отметим. Ну что же, давайте дальше будем читать. Затем идет описание погребения. 19 глава, 38 стих. После сего Иосиф из Аримафии, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса, обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Вот описание погребения, тоже очень интересное. Ну, здесь сказано о том, значит, сказано о следующем. Смотрите, когда римляне хоронили, когда римляне, значит, казнили человека, они вообще могли его не хоронить. Они могли вообще его кинуть где-нибудь на пустыре или оставить на кресте, и его тело терзали грифы. Но евреи все-таки хоронили, так требовал закон, но хоронили в общих могилах. И там, понимаете, какова должна была быть судьба Иисуса? Ну, естественно, его должны были снять с креста и куда-то унести. Естественно, никто не должен был этого знать. И, естественно, вот представьте себе, сидят женщины за оцеплением, естественно, никто их не пускает ко кресту. Ну и дальше вот они видят, что воины там снимают эти тела, и вдруг появляются два человека. Два человека. Причем они их не знают. Это совершенно как бы люди другого какого-то социального слоя, со слугами, очень богатых человека. И Иоанн знает их имена. Он знает, кто эти люди. И эти люди, они снимают Иисуса с креста и кладут его в некую гробницу. И женщины это видят. И потом они приходят, чтобы там довершить погребальный ритуал. Кто эти люди? Это два тайных ученика Иисуса. Это Иосиф из Аримафеи, человек богатый и знатный, который, видимо, настолько был богат и знатен, что он пошел к Пилату и сказал, что дай мне тело этого человека, и Пилат ему отдает. Это, следовательно, очень влиятельный человек. А второй – это тот самый Никодим, которого мы уже несколько раз видели в Евангелии, который, помните, ночью приходил и вел с Иисусом беседы. И не поверил ему. Ушел обратно в ночь. И потом все сомневался. И вот в этот момент они приходят, чтобы совершить его погребение.
А Дмитрий Борисович, почему здесь подчеркивается, что именно тайные ученики его хоронили, да, не верные, преданные ученики, которые были всегда?
Ну, здесь, я думаю, что несколько есть смыслов. Вот действительно, Евангелие подчеркивает, что эти два ученика, они знают, что к Иисусу такое скептическое отношение в кругах элиты Иерусалимской, а они есть ее часть, и поэтому они свои симпатии скрывают. Они приходят к Иисусу, они, может быть... Вот про Иосифа мы вообще ничего не знаем, как он с Иисусом общался. Вот написано «ради и страха перед иудеями», то есть он не афишировал свои с Иисусом взаимоотношения, но он в него верит. И Никодим. И вот тут, конечно, очень интересный момент, потому что в глазах мира-то это же есть некое поражение, то, что происходит с Иисусом. Это же некий, ну, конец истории, правильно? И ученики, они разбегаются, Петр, понимаете, отрекается, явные ученики. И вдруг, ну и казалось бы, для тех людей, которые находятся за кадром, которые наблюдают за этим со стороны, ну для них должно быть, казалось бы, очевидно, что не надо в этот момент приходить ко кресту. Наоборот, они должны радоваться, что, ну, как бы понятно, что мы обманулись, но мы себя никак не проявили, Следовательно, очень хорошо. А здесь, неожиданно, эти люди выходят из тени. И причем они не просто выходят из тени, а они публично заявляют о чем. Вот тут это вот то, что они его погребают, здесь прямо сразу несколько заявлений. Смотрите, Анна Дмитриевна, во-первых, ну самое серьезное, почему они это делают? Зачем они это делают? Я вам скажу. Дело в том, что если Иисус преступник, то так ему и, как говорится, и надо. Да? То есть, и пусть его положат в общей могиле с преступниками и так далее. Но если он праведник, если он невиновен, и если он есть истинный пророк, истинный царь и так далее, то это противоречит закону, это противоречит правде и всему остальному. И эти люди, они приходят и удостаивают его погребения. Причем не просто погребения. Вы знаете, вот тут написано даже, Никодим принес состав из смирны, алоэ, литр около 100. И положили его в гроб новый. Это вы представьте себе 100 литров благовоний. Это сколько денег стоит? Это вообще какое погребение? Сколько человек это должны были нести? Какое это было погребение? Я вам скажу, это погребение царское. Это люди, которые делают заявление. А между прочим, Иисус осужден законом, как богохульник и так далее. Страшнее не придумать. Никодим и Иосиф – это члены Синедриона, которые не принимали участие в этом судилище. И то, что они приходят и удостаивают Иисуса такого погребения, это знаете, что это? Это публичное заявление. А мы считаем, что этот человек абсолютно невиновен. Это публично встать и сказать, а я имею свое частное, знаете ли, мнение о том, что ваш суд весь неправильный. А этот человек невиновен, и он есть истинный праведник. И он никакой не богохульник, а он следует воле Божьей. Вот что такое это заявление. В каком-то отношении то, что делают Никодим и Иосиф, это реабилитация закона. Потому что Иисуса ведь судили по закону, правильно? И осудили за богохульство. А он есть воплощение этого закона. Так вот, мы здесь видим тех людей, это члены суда, которые взяли и сказали, а мы имеем частное свое мнение, с вами совсем не согласное. Этот человек невиновный. То есть мы здесь видим альтернативный что? Альтернативный суд фактически. Они высказывают решительное свое несогласие. Это раз. Они это делают публично. И то, что они просят тело у Пилата, то, что они его хоронят, они показывают, что они есть его ученики, они на его стороне. Они на стороне человека казнимого. Как вы думаете, это было для них опасно или нет?
Конечно, опасно. О чем
речь? Конечно, опасно. Это могло иметь огромные последствия для их репутации, для их карьеры, для их социального положения. Они выходят из тени. И вот это для Евангелия крайне важный момент. Потому что это значит...
Что у них вера была сильная.
Что, да, как ни странно, именно в этой смерти выясняется, что они есть истинные ученики. И парадокс, вот эта евангельская ирония, она здесь, вот эта тема, она продолжается. Помните, мы говорили, Пилат, первосвященники, они делают свои делишки, они там выясняют свои взаимоотношения. Но они не понимают, что их руками Иисус становится истинным жертвенным агнцем. Их руками провозглашается он царем мира, правильно? Вот, Пилат там табличку прибивает, его коронуют эти воины, допустим, да, провозглашают его царем. И вот здесь Иосиф и Никодим, они его удостаивают чего?
Таких почестей.
Они высоких. Его удостаивают царских почестей. И на кресте Иисус принимает смерть как истинный царь, который царство свое устанавливает через крест. И здесь мы видим тему веры. Потому что эти люди, вот в особенности Никодим, Иосиф там не появлялся, Никодим, помните, он приходит ночью, спрашивает, у него вера какая, частичная, он еще ограничен своими представлениями, но Никодим не остановился в своем развитии, а он ходит, он слушает, мы видим, что он за Иисуса заступается, то есть и он говорит, неужели закон наш не выслушает, он же должен выслушать человека до конца. Так вот здесь мы видим, что он Иисуса выслушал до конца. Его высказывание заканчивается на кресте. И он понимает, что Иисус никакой не политический лидер, что он, значит, он есть Сын Божий, который берет на себя грех мира и действительно через свою жертву, значит, он спасает мир. И в этот момент Никодим выходит из тени. То есть это контраст к тем ученикам, к Петру и к прочим ученикам, которые, для которых крест стал кризисом, вера которых, наоборот, ломается. Вот они. То есть при прямой контраст. Те были явные, эти были тайные. Момент, но момент креста, и у тех вера рушится, а у этих, наоборот, вера рождается. Вот такой вот некий парадокс. То есть крест выявляет истинное намерение ученика, и они выходят из тени. Ну что же, о том, что было дальше, и некий итог вот этого всего раздела, ну давайте в следующий раз с вами обсудим.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания. Yeah.